Подвижники раннего христианства. Иночество глубоко коренится в духе и сущности христианства. И чтобы убедиться в этом, стоит только раскрыть правдивые сказания лет древних. Там мы увидим, что оно появилось вместе с проповедью Евангелия, что с самого начала христианства души, наиболее верные Евангелию, избирали путь отречения от мира и мирских привязанностей. Преподобные явились на земле в лице тех, кто всеми силами души стремился уподобиться сладчайшему Иисусу. Вот почему еще в Ветхом Завете встречаются следы монашества. Таковы были назареи, посвящавшие себя Богу по особенному обету на время или на всю жизнь. Через всю богословскую и святоотеческую письменность и литературу проходит желание, притом искреннее и наивное, основанное на невежестве, связать наши пожелания и нашу уверенность с ветхозаветными примерами, как прецедентами. Так и здесь. Назареи — суть ветхозаветные монахи. Это вам ткнут в споре и малоученые миряне, и многоученые богословы-академисты. На вопрос «почему?» ответят: «как же? В дни назарейства своего они воздерживались от сикера и вина». Ну, воздержание есть пост. А постничество есть суть монастыря. Следовательно, назареи были то же, что теперешние монахи, воздержанники, постники. Между тем, стоило бы не только глазами читать буквы Ветхого Завета, но и душою вникнуть в его музыку, чтобы понять, что назареи были святые, угождающие Богу, но именно в духе плодородного Ветхого Завета, то есть они были противоположностью монашества. С чего начиналось назарейство? Великий этот закон учредил Моисей, имевший двух жен – Сенфору и Эфиоплянку. И уже, конечно, о монашестве не помышлявший, он ввел, или точнее разлил в народе обычай, обыкновение, которое привелось со страстной горячностью, как, впрочем, естественно, должно сладко привиться все, что помогает чадородию и увеличивает его. Увеличивает не в моментах разрешения от бремени, беременности, а в зачинающем его моменте, поднимая его энергию. Назарейство было обыкновением, но не обязательным, не всеобщим и пассивным, а поставленным под закон внутренний у всякого прихоти, фантазии, позыва. Есть охотка, становись назареем. Уж это должно бы обратить на себя внимание наших богословов и заставить их спросить себя, для чего оно? Хорошее дело это назарейство, ну пусть бы исполняли все. Ведь оно длилось недолго, вот как наши посты. И под силу было бы и народу. Но Моисей сказал Пусть по фантазии. В чем же тут дело? Да в чем суть назарейства? К этому можно подойти, всмотревшись в обряд его. Вот я хочу быть назареем. Тогда, — учит Моисей, — ты поди в скинию сведения, свидания, встречи с Богом, ибо она была вечно наполнена славою Господнею, как бы мы сказали теперь, полна Святого Духа, полна благодати. Там, купив жертвенное животное, недорогое овцу, то есть обыкновеннейшее у пастушеского народа, это в видах доступности всем, сними одежды с себя, и священник, служивший при храме, положив к ногам твоим это животное, обреет кругом твое тело, так, чтобы срезанные волосы падали в шерсть этого животного и смешивались с волосами его. После того животное закалывалось и сжигалось на жертвеннике всесожжения вместе с волосами нового назарея в сладкое благоухание Господу, обычное прикладное слово о всех жертвах. Затем назарей возвращался в дом свой, к жене и детям. Без жены и детей не было евреев. Обязанный на дни назарейства, срок коего он сам для себя определял, воздерживаться от сикера и вина, как известно, расхолаживающего, разжижающего кровь и расслабляющего половые силы. Срок назарейства, избираемый обыкновенно на 30 или немного больше дней по фантазии, был темпом изощренно чистых, глубокоясных в сознании совокуплений, конечно, ни малейше не преувеличенных в числе, что всегда ведет к слюнявости и пакости, к частым слабеньким совокуплениям, но бесспорно более, так сказать, полновесных, зернистых, содержательных. Это как рожь набирают на семена, всегда лучшую, крупнейшую, свежую. На это указывает бритье волос около половых органов. Как мы, готовясь делать визиты, бреемся, к празднику бреемся, так бритье детородных органов ясно знаменует праздник их, торжество их. А что Моисеева «обрей все тело кругом» имела в виду именно особенно половые органы, это ясно само собою, потому что без обращения на них внимания не надо бы новичку-назарею раздеваться, и священник мог бы просто обревать ему голову. Наконец, выбривать место под мышками можно было тоже, лишь слегка откинув нетяжеловесную южную одежду. В ритуал входит и в мысль Моисееву явно входило это, чтобы в скинии сведения назарей, то есть, в конце концов, в течение года весь народ, все зрелые евреи и еврейки показались нагими, с органами открытыми, видимыми, обвиваемыми благодатным воздухом скинии. Назарейство было воздушную миквою Израиля. И как миква имеет отношение к вот-вот сейчас, вслед за нею имеющему совершиться совокуплению, так же точно и назарейство. Это было храмовое посвящение, благословение, напутствие в совокуплении. С монашеством Оно имеет только то подобие, что Назарей также чувствовал себя посвященным Богу, посвятившимся, но через совокупления, угодные Богу, посвященные Богу, как и Богом указанные, предписанные «плодитесь, множитесь», а не через пост, скопчество и молитву монахи. В Талмуде, который есть ограда закона, исчислены яства и пития, понижающие и повышающие половую силу, половую предрасположенность, жажду. Между прочим, от чеснока и щуки жаждут. Отчего это и есть любимейшие, всегдашние блюда плодовитых евреев? От сикера и вина сила увядает, как это подтвердила в наши дни и наука. Мне где-то пришлось прочитать в статистической книге, касавшейся приуральских наших губерний, что вот в такое-то время уменьшение акцизного дохода, то есть сокращение пьянства, пропорционально увеличилось число изнасилований, то есть нетерпеливых, неудержимых совокуплений. Нет пьянства, половой напор становится сильнее, и сильным половым напором народы не имеют предрасположения к пьянству. Евреи, мусульмане. Василий Розанов. Таковы были Илия, Елисей и ученики пророческие, соблюдающие целомудрие и нестяжательность и жившие в пустынях. Не помню, которому из пророков. Богословы знают, Бог сказал: «Поди к блуднице и зачни с нею». Пророк исполнил. «Поди и еще зачни», — повторил Иегова, и так до трех раз. Да и вообще, нужно ли объяснять, когда это говорит каждая страница Библии, что на том самом месте, где образовалось голое скопчество потом, пресловутое девство, святое девство, на этом самом месте в Ветхом Завете росла, зеленела и вечно поливала свежую водою омовения, густая-густая, высокая-высокая трава совокуплений. И та самая святость, которая отнесена была потом к девству, она ранее принадлежала совокуплениям. Многоженство гораздо священнее считалось, чем одноженство, что видно из того, что, например, одноженный Исаак был так себе у Бога, без знамений, без посещений, без особенных ему обетований. Многоженных же Авраама и Иакова он посещал, говорил с ними и точно всячески лелеял и ласкал. Да и понятно, если женность хорошо, то многоженность лучше одноженности, как пять больше лучше единицы. Как полководец, выигравший три сражения, лучше выигравшего одно, и учитель, обучивший толпу детей, лучше, угоднее Богу и нужнее в миру, чем обучивший единственного ученика. Василий Розанов. Таковы были все те, которые, по слову апостола, скитались в козьих кожах, терпя недостатки, бедствия, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Таков был и предтеча Господень. Где-то в Ветхом Завете культ недостатков, бедствий, озлоблений. Терпишь, когда приходится, а искать грешно. Это уж в Новом Завете стали изъявлять себя. И что отчаяние горше, испытывать сладкую муку язв. Когда это пришло, со счастьем человеческим было кончено, и дверь в Эдем, обещанный вторично человеку, апокалипсис, наглухо заколотилась. Василий Розанов. Но в полном совершенстве иночество раскрылось только в Новом Завете. По словам Аввы Пиаммона, новозаветное иночество ведет свое начало от самих апостолов. Таким вначале было и все множество первых уверовавших во Христа. Святой Василий Великий в самом обществе Господа Иисуса Христа и апостолов видит первообраз иночества. Все это и так, и не так. Община Иисуса уже была иноческою, была образом и примером иночества. Действительно, все в этой общине, и она сама, была не от похоти мужские рожденную, не от похоти женские. Уже в ней ничего не было от плоти. Все устремления духовные, все интересы духовные, и община эта была, конечно, зачатком и прообразом духовенства греко-российского, латинского, германского. Кое-кто из них был женат, но каким-то боковым способом, не центрально, не главным образом. Как и духовенство всемирное с тех пор имеет семью, как сбоку припека, дозволенную у нас, замененную экономками и служанками у католиков. Везде от семьи остались поскребыш и хлам. Сердцевина была выедена, сердцевина величия, сердцевина яркого признания, сердцевина верности и доблестей. Точно вокруг семьи, этого райского дерева, этого дерева жизни, походил больной, калека, и заразил ее калечеством своим, убогим видом. Но это был именно только вид убогости. На самом деле под убожеством скрывался сильный, сильнейший. Передав семье убожество свое, сам он начал расти. О, тоже в этом идеал убожества, но в сущности якобы убожества. Поднялась сатанинская гордость смиренных видом. И недаром первый основатель папства определил себя «Servus Servorum Dei» — «раб рабов Господних». В рабских чертах, прихрамывая, сгибаясь, Все они занесли голову свою за облака. Вернемся к теме. Да, женаты были некоторые апостолы. Но чтобы у кого-нибудь из них родился ребеночек, этого не только нигде не сказано в Евангелии, но как-то и представить себе нельзя, чтобы об этом было на его страницах сказано. Весь дух его изменился бы. Плотская радость, плотское счастье — это древо жизни растет, тогда как в Евангелии оно нигде уже не растет. Как с пришествием Христа прекратились жертвоприношения, то есть та древнейшая часть всех религий, тот ее первый камень, который уже описан подробно у сынов первого человека Адама, так сам Христос явился как бы последний рожденный со славою женами человеческими, после которого прекратились настоящие рождения, и осталась лишь тень их, схема их, даже смрад их без сока и сладости. Василий Розанов. Действительно, некоторые из апостолов, не вступившие в брак до своего призвания к апостольству, остались навсегда девственниками. Святой Иаков, брат Господень, сыны Зеведеевы Иоанн и Иаков и апостол Павел, ученики святого апостола Павла Тит и Тимофей, подобно своему наставнику, оставшись безбрачными, всецело посвятили себя на служение Господу. Дщери перводиаконов Филиппа и Николая пребывали в девстве. Вот начинается этот культ старых дев. Маринад из похоти мужские и женские — который квасится в собственном уксусе вместо того, чтобы давать лозу. Василий Розанов. Климент, ученик апостольской, писал уже окружные послания к девственницам. Вот. И такое величественное это слово «девственницы», «девственники». Но это хорошо, бессемейным. А горькие старики-семьянины, видя, как взрослые дочери их, и одна, и другая, и шестая, оставляются бессеменною эпохою за флагом, горько плачутся про себя, а вслух называют их старыми девками. Климент поэтому написал не послание к девственницам, а послание к старым мухоморам, из яда коих через мглу веков произошли теперешние наши бульвары и городские сады, где такие же мухоморы на исходе увядающей, никому не нужной, никому не потребовавшейся их молодости, бегают, высунув язык за гимназистами, за столоначальниками, за кем-нибудь, за кем угодно. О, Боже! Да ведь и жизнь изжита, и как их осудить? Это уже не человеколюбивый Талмуд. По одному из правил коего, если у отца есть дочь, особенно непривлекательная, то отец все-таки обязан хоть за деньги ей приобрести временного мужа. Навеки-то на наш вечный брак и за деньги на многих нельзя жениться. Ну а временно, при свободе, хоть на завтра развода, конечно, уже не было такого урода из девушек, которую познать решительно отказался бы всякой. При заповеди плодородия, естественно, вытекло это мудрое правило, что как только у девушки лобок начал покрываться волосами, смотри у пророка Иезекииля, так отец и мать обязаны были привести ей на ложе, кто бы вошел к ней и зачал в ней. И уже, конечно, нельзя было ожидать отказа, когда сестра упрашивала своего брата, холостого или женатого, все равно, совокупиться с ее дочерью хотя бы сколько-нибудь раз, хотя бы до первой беременности, когда в случае нестерпимого ее безобразия он мог быть заменен другим мужем. Механизм развода — закон родственных браков. Опять не вечным, опять каким-нибудь. Вот уж там и лен курящийся не загащивался, и трость надломленная не переламывалась. Заметим, что великое есть доблесть. Великое служение Богу — вот где настоящее монашество, как жертва Богу, заключается в женитьбе на тех девушках, вдовах, вообще женских существах, которые никому не понадобились, никому не нравятся, ни красивеньких, слабеньких, невидненьких, но тяжких бремен не надо возлагать. И, конечно, можно надеяться на охотную женитьбу на таких лишь при многоженстве, которое да будет благословенно, между прочим, именно из-за это, что при множестве возможно брать некрасивых, космических сирот, космическое убожество, производя от него иногда красивейшие лозы, ибо убогие с лица своего в поле бывают часто гениальны, восприимчивы, страстны, похотливы. Уверен, что доля избранничества Богом Магомета объясняется любовью и верностью его еще в 17 лет к 40-летней милой Хадидже. Только на небесах известно, а не у пустых людей, как было отрадно Богу, что он так любил и никогда, уже женившись на других, не обидел свою Хадиджу, бывшую тогда беззубою старухою, как ее ревниво называла младшая из Магометовых жен, прекрасная Айша. Хотя он безумно любил ее последнюю, но не переставал и в это даже время любить, ласкать и нежить Хадиджу. За Хадиджу ему и послал Бог победы и успех, и дал свои слова пророчества. Василий Розанов. С самых времен апостольских идет почти непрерывный ряд свидетельств церковных писателей о девственниках и девственницах. Святой Игнатий, святой Иустин Мученик, апологеты Афинагор и Миуций Феликс, Ориген, Тертулиан, святой Мефодий Тарский, святой Киприан говорят нам о существовании в древней церкви подвижников и подвижниц, отрекавшихся от мира для нераздельного служения Господу. Читай, для угождения Богу отрекавшихся от исполнения воли Божией, заповеди Господней, Василий Розанов. После апостолов, из подвижников и подвижниц первого века, нам известны святые Фекла, Зинаида и Филонида, Евдокия и Телесфор. Святая Фекла после проповеди апостола Павла и Варнавы в Иконии, уверовав в Господа, оставила своего жениха. Вот начались эти оставления жениха, ухождение в монастырь, прообраз скорбных Лискалитиных. Но оставим уродство. Или вот оно произошло, то и пусть осталось бы в молчании, как эмпирический факт, не переходя ни в принципиальное «да», ни в принципиальное «нет». Но этого не случилось. О нем записали, его прославили, прославили оставление жениха, то есть безмужества. О, поистине, как благочестиво есть в пустынной Аравии посадить хотя бы одно в жизни дерево, так в нашей цивилизации старых дев и беспутных холостяков благочестиво есть бросить в огонь хоть одну из этих старопечатных книжонок в кожаных переплетах и с медными застежками, Василий Розанов. После чудесного избавления от огня в Иконии и зверей в Антиохии, с благословения апостола Павла, иди в Селевкию и вселися в пустем месте на некой горе близ Селевкии, и там оживяше в посте и молитвах и богомыслии до 90 лет своей жизни». Память ее 24 сентября. Святые Зинаида и Филонида были сродницами апостола Павла, оставившие своя стяжания и всего отрекшеся мира. Они пришли в Фиваиду, и там, близ города Димитриады, в некоем вертепе житие свое провождаху. Язычники ночью нападше каменьем побито их, и тако блаженным сном уснули. Память их 11 октября. Святая Евдокия прежде была блудницей в Илиополе и обладала огромным богатством. Ее обратил ко Христу инок некой именем Герман, который в своей обители имяше братьи 70 иноков, искренне раскаявшись, святая Евдокия в святом крещении возродилась в 96 году к новой жизни и, раздав все свои сокровища, вступила в монастырь девическ в пустыне. Скончалась мученическую смертью уже в 152 году, прожив царствование Домициана, Нервы, Трояна, Адриана и Антонина. Память ее 1 марта. Святой Телесфор проводил до своего избрания в папы отшельническую жизнь. Скончался мученическую смертью 128-139 год. Из второго века известны своей подвижнической жизнью святой Фронтон, имевший под своим руководством до 70 иноков и построивший монастырь в пустыне Нитрийской, святая Параскева, раздавшая по кончине родителей все имущество и принявшая иноческий чин, впоследствии пострадавшая за Христа. Святой Наркис, епископ Иерусалимской, оставивший престол, он удалился в пустыню, где и пробыл до конца дней своих в подвигах иноческих. Святая Евгения Римлянка, дочь наместника Александрийского, в царствование императора Коммода, обратившись ко Христу, чтением священного писания, тайно удалилась из дома родительского и по дороге встретила обитель. Ее сопровождали евнухи Протасий и Иокинф. «Слышу, яко Элий, епископ христианский, — сказала она слугам, — сюда сде монастырь, в нем же чернорисцы непрестанно во дни и нощи хвалят Бога песнями». Увидав Элия, построившего монастырь, она приняла святое крещение вместе с евнухами. Переодетая в мужскую одежду, Евгения принята была в мужской монастырь, юноше подобно одеяниям и остриженными волосы. В монастыре живяше, добре иночествуя и работая Богу, избранная по смерти Авы в настоятели, она подверглась низкой клевете. Явившись на суд к наместнику Филиппу, своему отцу, она открыла ему свой пол и происхождение. Впоследствии основала женский монастырь, в котором была настоятельницей. Жизнь свою окончила мученически, память ее 24 декабря. В III веке прославился своими подвигами святой Никон. Родом из Неаполя, он после святого крещения отплыл на остров Хиос, где на горе Ганос был крещен епископом кизическим Феодосием, укрывшимся в пещерах от гонения со множеством иноков. По приятии крещения святого, блаженный Никон, живящий в пещерном том монастыре, учася божественным книгам и иноческому присматривайся житию, тоже и сам обличен бысть воиноческий образ кротости ради своея. Святой Галактион и Эпистима из города Эмеса в Финикии. Святой Галактион, будучи христианином, по воле родителей был обручен с язычницей Эпистимой. Обратив ее ко Христу, он убедил ее вести девственную жизнь. Вот Василий Розанов. Ночью они удалились из дома и пришли к Синаю. И там, близ горы Публиона, Галактион вступил в мужской монастырь, а Эпистима в женской. Подвиги его и труды кто изрещи может? Никогда не виден бысть празден, но или делаше, что монастырю потребно, или моляшеса, пост его бебезмерен, иногда бо во всю седмицу не вкуси. Толики же целомудрия и чистоты своей бехранитель, яко во все лета постничества своего соблюдашеса опасно, да не видит лица женска. Вот. Не надо Евы. До чего явен бунт против Бога не со стороны откуда-то, но из Адама же, извлекшего жену ему, и тем показавшего, какое это внутреннее существо вещей, непридуманное, непостороннее, не случайное, уже в тебе, Адам, есть Ева, которая и выходит во благовремении, равняется браку. Василий Розанов. Впоследствии Галактион и Эпистима сподобились мученического венца, память их 5 ноября. Святой Пансофий, родом из Александрии, по смерти отца своего Антипата, раздав свое имущество, удалился в пустыню. Скончался мучеником в царствование Декия. Память его 15 января. В то же царствование пострадал за Христа инок диакон Авив. Память 6 сентября. Святая Анастасия римлянина, близ Рима, на уединенном и незнаемом месте находился женский монастырь. Круглой сиротой Анастасия 3 лет была взята на воспитание игуменей Софией. Она выросла красавицей, но вся уметой вменившей у невесты со Христу и день и ночь в молитвах служаше. На 21-м году от роду скончалась мученически. Память ее 29 октября. Из переводного творения Руфина «Жизнь пустынных отцов». Благочестивому читателю. После плачевного отпадения от Бога в человеке произошла печальная перемена. В нем образовалась тайная безмолвная сила, непреодолимо влекущая его к земле, к благам и наслаждениям мира сего. Это было вполне естественно. Не направляясь более вверх к живому, святолюбящему Богу, как к высочайшей цели желаний, дух человеческий по необходимости низвергается вниз, в мир земных благ, с беспокойно страстным желанием наполнить образовавшуюся с удалением от Бога пустоту. И вот нет конца, нет насыщения. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием, и вот все суета и томление духа, Экклезиаст. Множество конечных целей никогда не удовлетворит духа с его бесконечными стремлениями. О, семинарщина! О, глупая семинарщина! И еще туда же философствует Василий Розанов. Ни у одного народа это всецелое увлечение внешним миром не выразилось в такой яркой, вполне законченной до художественности форме, как у древних греков. Всеми силами души, всеми своими стремлениями они погружены были во внешний чувственный мир, смотря на земную жизнь как на законченное целое и почти совсем не задумываясь о жизни вечной. Как дивно прославляли они благо земной жизни! Какая чудесная картина развертывается перед нами в песнопениях Гомера! Земная жизнь человеческая во всех ее проявлениях предстает здесь перед нами, вся облитая лучами чарующей поэзии. Никогда земля и небо не сияют столь лучезарным блеском, как после грозы, бури и проливного дождя. Так и в песнях Гомера мы ощущаем, как в целом, так и в частях свежую, цветущую юность человечества, Шеллинг. Весь мир полон дивной гармонии. Нигде нет разлада ни в жизни природы, ни в жизни человеческой. Даже несчастье, даже слезы не портят того жизнерадостного ощущения, которое ощущается при чтении Гомера. Они лишь не более, как игра света и тени в чудно прекрасной картине. Все божественно и человечно. Смысл жизни в самой жизни, в наслаждении ее дарами. Сладко внимание свое нам склонить к песнопевцу, который, слух наш пленяя, богам вдохновением высоким подобен. Я же скажу, что великое нашему сердцу утеха видеть, как целой страной обладает веселье, как всюду сладко пируют в домах, песнопевцам внимая, как гости рядом по чину сидят за столами и хлебом, и мясом пышно покрытыми, как из кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опьяненных разносит. Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может. Но вот пришло Евангелие. Оно открыло миру новый, неведомый язычеству смысл жизни. Перед очами мира засияла новая красота, перед которою поблекла красота мира сего. В мир явилась божественная мудрость, научившая людей жить для смерти и умирать для жизни. Огонь, низведенный Спасителем на землю, попалил прежнюю и воспламенил новую жизнь на ней. Вместо героев, увлекавшихся борьбою, вместо гостей, увенчанных миртом и розами, вместо веселых хороводных песен явились другие люди с другими стремлениями. Да, психологическое основание для перелома, конечно, было, но не было основания религиозного, то есть относящегося до вечности. И в себе самом заключающего вечность. Вся древняя цивилизация износилась и стерлась. Стреляли из пушки, и она обратилась в кувалду. Нарезы сгладились, ствол измялся, вся она деформировалась. Вчера сыт, сегодня сыт. Всегда был сыт. Нужно и поголодать. Хочется поголодать. Но это феномены, психические состояния, перемены бытия, жизнь. Нет жизни, где нет перемен, пульса. Вот в смысле пульса покаяние и пост. Пустыня и молитва были нужны. Но, повторяем, это феномен, который никогда не смел переходить в религию, в котором не было содержания для религии. В этом все дело. Но и затем вопрос. Где изначальная правда и где первородный грех? В светлом ли взаимодействии с природой? Или в облачках души человеческой, которые тоже есть. Есть они извечно, прорезывают самую чистую радость, самый безмятежный, казалось бы, покой. Здесь не в силах разгадать, я передам, что чувствую. Хотя я вечно, казалось бы, защищаю язычество, но на светлом перу Эллады и я выбрал бы, сел бы рядом и заговорил бы с тобой, которую так хорошо очертил поэт, но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая Бог знает, чем была погружена. Интереснее, да не только интереснее, лучше. Монашеская красота извечно победит внешнюю, плотскую, мясную, тельную. Как Рафаэль победил же Рубенса, и суровая Астарта девственница побеждала юную, полнобедренную, грудистую Венеру. Удивлен я был, рассматривая карфагенские монеты. Смотри, Мюллер, монеты Африки, с изображением на них Астарты Таниты. Это очень редкие монеты, выбитые в эпоху Цезаря и Августа в самом Карфагене, тогда как более древние карфагенские монеты, чеканившиеся в сицилийских колониях, все носят на себе изображения других божеств. Я был не только удивлен, но поражен. На монете изображена голова теперешней нашей монахини, не только с чертами пожилого и сурового лица ханжи-игуменьи, но голова и покрыта каким-то монашеским куколем, некрасивым узким покрывалом, весь стиль монахини. Вдобавок и прямо к ужасу позади головы стоит крест, длинный латинский крыш, то есть крест на кресте, две прямых линии, поперечная ближе к верхнему концу и без всяких наших православных перекладинок. Между тем, это подлинная языческая монета, вне всякого ведения христианства, вытеканенная и посвященная Таните Астарте, женской половине Молоха, в честь коей, как и Молоха, сожигали детей. Значит, эта меланхолия извечна, и краткий рай, конечно, должен был смениться грехопадением. Душа человеческая, сама душа его, а не обстоятельства его жизни, рождена с облачком, которое мы или видим, или ждем, или воспоминаем. В Астарте Молохи древние, по-видимому, отнесли это облачко души человеческой к извечному, к небесному. Провидели в самом Боге-творце это облачко или уже в нем-то целую тучу грозы и молнии. Мы тут, конечно, ничего не можем сказать, где да, где нет. Мой окончательный взгляд заключается в том, что все должно быть введено в свою меру. Должна быть размерена и радость, и грусть. Свой черед и закон одному, черед и закон и другому, без диктования условий которым-нибудь и к абсолютно свободному выбору человека. Почтим монастыри, но почтим и того, кто никогда в монастырь не заглядывает, и только скажем ему: брат наш, будь в удовольствиях прекрасен, как Эллин, и не переходи нигде в свинство, способ веселиться у христиан. А монастырю скажем: не наводи грим скорби на лицо свое, и не разыгрывай театр скорби с комедией в душе, Василий Розанов. Не чарующие дубравы, не светлоструйные ручьи, не изумрудное море, не очаровательные ландшафты, веселые лады, нет, ужасающие египетские пустыни, Одинокие пещеры — вот что теперь привлекало взоры и внимание целого света. Суровые подвиги воздержания, умерщвление плоти, страшные лишения, слезы сокрушения, неустанная молитва, отречение от суетных радостей мира — вот что вдохновляло этих новых людей. Предисловие священника Хитрово к переводу «Жизни пустынных отцов» Руфина.